Глава 3. Москва. Советский комитет защиты мира. Эльдар Ринатович поднялся с места навстречу вернувшемуся начальнику Марк Анатольевич. «Молодой да ранний наш приходил, Павел Ивлев. ЧП у нас». «Что такое?» — с беспокойством глянул на подчиненного Валиев. «Одного из наших студентов из института отчислили из-за проверки КГБ, Михаила Кузнецова. Он только один из всех в МИИТе учится, остальные в МГУ». «Не понял», — помотал головой Валиев, — «как это отчислили из-за проверки КГБ?» «Им, видимо, не объяснили, по какому поводу. Они и придумали себе черти что. Отчислили задним числом по надуманному предлогу». «Какому еще надуманному предлогу?» «За прогулы, которых не было». «Ерунда какая-то», — прошел к себе в кабинет Валиев. «Я тоже сначала так подумал», — встал в дверях Марк Анатольевич, «но потом сопоставил. Комитет же его кандидатуру одобрил. Парень сейчас к нам оформляется. Разве его пропустили бы, если бы на него приказ уже готовили на отчисление за прогулы?» «Конечно нет», — усмехнулся Валиев. «Вот, получается, что задним числом приказ состряпали». «Козлы», — забарабанил пальцами по столу Валиев. «Может, позвонишь им, а, Эльдар Ринатович? Ну, согласись, это ни в какие ворота». «Согласен, Марк Анатольевич, согласен», — кивнул Валиев, и тот со спокойной душой вернулся на рабочее место. Валиев взялся за телефон. «Кого отчислили? Точное имя и фамилию напомните, Марк Анатольевич». «Михаил Кузнецов». «Угу». Подняв список кандидатов на трудоустройство, он посмотрел, какой телефон оставил ему Кузнецов. «Ага, с пометкой «Квартира Павла Ивлева». «Павел, здравствуйте», — произнес он, услышав на том конце провода мужской голос. «Я по поводу Кузнецова Михаила».
«Это я Кузнецов», —
услышал он в трубке взволнованный голос. «Отлично. Это глава Советского комитета защиты мира Валиев Эльдар Ринатович. Ну, рассказывай, что у тебя в институте приключилось». В перерыве между занятиями последней пары дозвонился в бухгалтерию редакции газеты «Труд». Мне начислили 34 рубля, на руки 29 рублей 68 копеек. Ну, так Межуев и говорил. Есть смысл писать. 2 часа посидел, 30-ку заработал. Никаких дополнительных расходов на транспорт. Работать могу в спецхране, параллельно с выполнением поручения Межуева. После пар напомнил Костяну Брагину о его обещании помочь мне дотащить подарки от группы до дома. Он рассмеялся и пошел со мной к Эмме Эдуардовне. Донес мне второй стул до подъезда, а дальше я сам. Затащил их в квартиру с горем пополам. Миша тут же доложил, что Сатчан ждет моего звонка, а Загид с Володей еще с мебельной фабрики не вернулись. Первым делом набрал Сатчана. Думал, уже работа в объединенной группировке начинается, а он всего лишь поинтересовался, буду ли я сегодня на тренировке. Обещал быть, не иначе он коляску достал. Ура! А мне сегодня из комитета по защите мира звонил начальник. Похвастался заметно повеселевший Миша. Все расспросил про прогулы, каким числом приказ об отчислении. Как думаешь, поможет? Эльдар Ринатович? Ага, он. «Раз звонил, это очень хорошо. Если не поможет, то во всяком случае попытается». «Уверенно», — ответил я. «И в любом случае не переживай. У меня и запасные варианты есть на примете. Восстановим справедливость». Москва. Советский комитет защиты мира. Переговорив по телефону с Кузнецовым, Валиев сделал для себя пометки и пошел в кадры Кисько посмотреть на дело Кузнецова. Он хотел убедиться в правдивости этой истории с отчислением задним числом за несуществующие прогулы, чтобы не попасть впросак. В голову ему пришла идея воспользоваться этой ситуацией и опять пойти на прием к зампреду ВС Камолову. Валиеву очень хотелось примелькаться наверху, но при этом выглядеть солидно и серьезно, а не как пустобрех, который бегает со всякой ерундой к начальству. А тут речь идет о репутации Верховного Совета, нарушенной этим отчислением его будущего сотрудника и борьбе за правду против перестраховщиков, готовых вот так просто сломать жизнь образцовому советскому комсомольцу. Зампреду точно такая его направленность понравится. Ну а сколько можно сидеть в комитете по защите мира? Название у должности красивое, конечно, но знающие люди понимают, что аппаратного веса у такой позиции совсем немного. Вроде и в Кремле работаешь, а серьезно тебя настоящие акулы во власти не воспримут.
Потом позвонила мама и начала взахлеб поздравлять меня. Подумал, что у меня дежавю. Она же уже поздравляла. Мама рассказывала, как она мною гордится, а я всерьез подумывал, что или мне тот раз приснился, или у меня уже конкретно крыша едет. «Сынок, мы с Ахмадом купили этот номер», — продолжала она.
«Какой номер? Никак не мог понять я.
Труда».
«Блин,
она не про моих парней, она про газету. А как ты узнала, обрадовался я, что еще не схожу с ума». «Тарас звонил», — хихикнула мама. «Пьяный? Вот, — говорит, — гордись, Аполлинария, какой у нас сын».
«Ну надо же»,
— схватился я за голову. «Одна статья всего вышла. Ну и что?» — эмоционально возразила мне мама. «Все с чего-то начинают, а ты вон как красиво идешь. Молодец!» И тут же, испугавшись, что сглазит, поспешно сказала: «Тю-тю-тю».
Подмосковье, контора совхоза «Светлые горы».
«Эльвира Эдуардовна»,
— поднялся со стаканом в руке немолодой мужчина с обветренным лицом,
— «от лица всего нашего коллектива поздравляю тебя с рождением сразу двух правнуков».
«Спасибо, Вениамин Кириллович», — встала Эльвира с места и с благодарностью оглядела человек 20 собравшихся за импровизированным столом.
«Председатель, а подарок от совхоза будет?» — напомнил ему кто-то.
«Конечно, будет», — важно ответил тот
и протянул Эльвире бумажный сверток. «Вот, от совхоза». «А тост?» — потребовали гости, уже уставшие держать свои стаканы.
«Чтобы правнуки выросли достойными членами нашего советского общества. Поздравляем!»
— проговорил председатель и вытянул свой стакан, предлагая Эльвире чокнуться.
«Поздравляем!
Поздравляем!» — послышалось со всех сторон под звон стаканов.
«За здоровье малышей! Чтоб только радовали родителей и прабабушку!»
«Спасибо!» — только и успевал отвечать счастливая Эльвира. Потом позвонил Фердаус и спросил, когда я дома буду. Сказал, что поговорить надо. Пригласил его к 10. «Уже должен буду быть дома», — прикинул я. «Особенно, если Сатчан меня с коляской подвезет».
Москва, кабинет заместителя председателя Верховного Совета.
«Игнатий Федорович, разрешите?» —
кратко и собрано обратился Валиев к Камолову.
«Проходи, Ильдар Ринатович. Что у тебя?»
«Игнатий Федорович, у нас ЧП. Одного из моих новых бойцов из института отчислили. Испугались, что по его душу КГБ с проверкой заявился, и отчислили быстренько по сфабрикованному предлогу задним числом».
«То есть как?» — удивился Камолов. — «Взяли и отчислили? Это точно?»
«Сам все перепроверил. Приказ от 8 числа. В КГБ наш запрос согласовали 11-го. Значит, когда сотрудник из органов проводил проверку о систематических прогулах, уже должно было быть известно. А КГБ ставит положительную резолюцию на наш запрос». «Как так? Значит, не было на момент проверки никаких прогулов?»
«Значит, не было», — сурово сведя брови, подтвердил Камолов.
«А парня отчислили из института, из общежития выкинули на улицу, как щенка бродячего». Увидев нужную реакцию на лице начальника, подливал масло в огонь Валиев. Даже слова сказать в свое оправдание не дали.
«Ну, пора встряхнуть кое-кого», —
воскликнул раздраженный Камолов.
«На государственном посту в социалистическом государстве. Пример студентам должны подавать, а ведут себя как...»
Сделав свое дело, Валиев потихоньку оставил кабинет разбушевавшегося зампреда, схватившегося за телефон.
Москва, кабинет второго секретаря Московского городского комитета КПСС.
Бортко с Захаровым уже минут 40 не могли прийти к единому мнению по распределению долей между всеми участниками новой группировки. Бортко настаивал на доле Ганина в 0,5%, Захаров был против. Долю Ивлева Захаров также оценил в 0,5%, но Бортко настаивал на 2%.
«Нельзя совсем ничего не платить Ганину», —
настаивал Бортко,
— «иначе мы загоним его в угол. А что делает крыса, загнанная в угол?»
«Что она делает?» — недовольно спросил Захаров.
«Она нападает».
Нравоучительным тоном ответил Бортко.
«Не надо Ганина загонять в угол, иначе он может распсиховаться в какой-то момент и наделать глупости от обиды или зависти. Сам же потом пожалеет, да будет поздно, уже всех нас сдаст».
«Ладно, 0,5%, хотя я считаю, что он мог бы и поработать хотя бы полгода бесплатно, это было бы справедливо».
«Ну, пусть работает год за 0,5%».
«Ладно, дальше. Ивлев, 0,5%.
«Нет-нет-нет. Это очень важный элемент команды. Светлая голова, свежая идея. 2%, не меньше. Нам надо его к себе обязательно привязать. Я бы и 3 дал».
«Ну не смешите, какие 3%? Ну процент от силы. Комсомолец учится на втором курсе».
«Хорошо. Я соглашусь сейчас на 1,5, но вы сами увидите, что этого мало».
Вскоре вернулись Загид с Володей и затащили в квартиру уже собранную кроватку. Немного другого оттенка, но это же не так важно. Главное, по модели и размерам точь-точь, как наша первая. «У меня прям камень с души свалился», — признался я. «Вас все нет и нет. Думал уже, что без кроватки вернетесь».
«А мы бы и вернулись», — усмехнулся Загид. «Если бы твоя соседка раком там всех не поставила. На фабрике ни одной кроватки не нашли, даже в образцах. Она выясняла, куда их отгружали, где еще остались. Мы сегодня так накатались, пока нашли ее».
«Ёкалэмэне. Так и знал, что что-то не так», — схватился я за голову.
«Ладно, главное, она здесь», — удовлетворенно шлепнул ладони мне по плечу Володя. «Ну, давай, папаша».
С размашистым замахом протянул он мне руку.
«Как?
Куда вы?» — на автомате пожал я протянутую руку.
«Возвращаться в часть усада».
Теперь уже мою руку пожал Загид, притянул к себе и обнял.
«Я самый счастливый дед. У меня было 2 внучки, а теперь еще 2 внука есть».
Проводил их, успев сунуть с собой заранее заготовленный комплект из наших дефицитных съестных припасов. Знал, что скоро будут уезжать, заранее собрал. Москва, кабинет заместителя председателя Верховного Совета. Пока Камолов набрал министра высшего и среднего специального образования СССР по вертушке, он успел немного успокоиться.
«Валерий Николаевич, приветствую, Камолов», — начал зампред и по-военному кратко изложил ситуацию, а затем высказал и свое отношение к произошедшему.
«Что это, товарищи, у вас творится? Что за дремучий феодализм? Захотели, отчислили комсомольца с прекрасной биографией. Захотели, казнили, а?» Начал по новой заводиться Камолов. «Это как понимать? Это что, по всей стране в университетах и институтах такое безобразие творится? Может, пора комиссию какую-то организовать для проверок по вашему министерству?»
«Что вы, Игнатий Федорович, это вопиющий факт. Мы сами создадим комиссию и все выясним. Уверяю вас, виновные будут строго наказаны. Уверен, что это какой-то один дурак у нас завелся. К сожалению, дураки бывают и с ученой степенью, и со званием. Я разберусь в кратчайшие сроки.
И сообщите мне лично.
Обязательно».
Москва, кабинет первого секретаря пролетарского райкома КПСС. «Михаил Жанович, разрешите я первым выступлю?» — попросил слово Сатчан.
«Ну, давай»,
— согласился Бортко. «У меня сообщение немного не по теме нашего совещания, но... Короче, у Павла Ивлева двойня родилась».
«Вот дает!» — воскликнул Войнов. «Пацаны или девки?»
«Два парня!» — улыбнулся Сатчан.
«Ну что сказать, мужик!» — усмехнулся Бортко.
«Надо же ему подарок какой-то сделать!» — предложил Регалев. «Я уже от себя коляску чешскую двуспальную купил!» — гордо объявил Сатчан. «Так, подождите!» — взял слово Пахомов. «Помнится, он за двушку платил». «Уже выплатил», — напомнил Сатчан. «И часть мы простили за успехи по нашему профилю». «Я не об этом. У него ж двойня родилась. Положена 3-шка на первоочередной основе. А уж в наших силах поспособствовать, чтобы это было действительно первоочередно».
«Правильно, Иван Николаевич», — оживился Бортко. «Павел, узнай в исполкоме, где у них 3-шки есть в новых домах», — обратился он к Сатчану. «Сразу несколько вариантов прикинь, чтобы было из чего выбрать».
«Хорошо, сделаю», — кивнул тот. Москва, кабинет министра высшего и среднего специального образования СССР. Положив трубку вертушки спецсвязи, министр сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь справиться с яростью, охватившей его, после разговора с зампредом Верховного Совета СССР. «Ну что за идиоты вокруг?» — думал он. «Как так можно подставляться? Без малейшей попытки хоть что-то выяснить, перепугались и сфабриковали причину для отчисления, идиоты!» «Рената Игоревна», — нажал он кнопку на селекторе, — «ректора МИИТа ко мне, срочно!» «Будете ждать его?» — уточнила помощница. «Без 26 уже?» «Нет, давай на завтра, но чтоб с самого утра». «Хорошо, Валерий Николаевич». Потом позвонил председатель гаражного кооператива, напомнил, что завтра собрание в 10 часов. «Надеюсь, ты не передумал?» — настороженно спросил он меня. «Нет-нет, что вы, жду с нетерпением», — заверил я его.
«Ну и отлично, тогда до завтра», — с явным облегчением в голосе попрощался он. Миш прямо ожил после звонка Валиева. В нем зародилась надежда на восстановление справедливости, и она росла с каждой минутой. Он, даже отбросив хандру, собрался со мной на тренировку на завод.
«Что, отец с дядей Володей уехали?»
— спросил Марат перед началом тренировки. «Да, проводили», — кивнул я. Тут в раздевалку закатилась большая коляска. Запыхавшийся Сатчан вытащил из нее спортивную сумку и подкатил коляску ко мне. «Поздравляю!» — выдохнул он. «Не представляю, как Галия будет ее по лестнице таскать». «Так лифт же есть», — улыбнулся я, приобняв его в благодарность. «Да? А вот в лифт она и не входит», — серьезно глядя на меня, посмотрел он.
«Как не входит?»
— растерялся я. «Вот так. В наши обычные лифты она не проходит».
«Блин, как ж теперь?» — лихорадочно соображал я. Или надо будет с художниками договариваться, оставлять у них коляску в квартире. Или бедные дети, пока сидеть не начнут, будут только на балконе гулять. Ё-моё, вот засада. Что ж делать-то теперь?
«Угораздило тебя сразу двоих родить», — смеясь одними глазами, проговорил Сатчан. «Вечно у тебя все не как у людей». Прекрасно поняв, что он смеется и дразнит меня, я подскочил и бросился на него с криком. «Что ты сказал? Иди отсюда!» Он побегал от меня немного по раздевалке с криками «убивают», потом спрятался за растерянным Маратом, и мы рассмеялись. Марат, напряженно стоявший, как истукан, сразу расслабился и улыбнулся.
«Да ну вас!» — снисходительно проговорил он. «Как дети!»
«Это еще не все», — уже серьезно сказал Сатчан. «Я без машины, коляска не влезла. Домой сам ее покатишь». «От метро до дома недалеко, а тут в автобус вместе затолкаем. Мне мужики помогали ее и занести, и вынести». После разминки стали в пары. Сатчан опять многозначительно отозвал меня подальше от остальных. «Слушай, вам с рождением близнецов положена теперь трехкомнатная квартира».
«Серьезно?» — поразился я.
«А ты что, не знал?»
«Нет, откуда?»
«Искал сегодня трешку. Есть неплохой вариант в Сокольниках и Фрунзенском районе».
«Блин, а в моем доме нет свободной трешки?» — расстроился я. «У меня завтра собрание в гаражном кооперативе. Я уже практически бокс там выкупил, и район хороший, все рядом. Метро, школа, магазины, рынок, милиция. Нравится мне там. Так не хочется переезжать».
«Ну, блин, не хочется ему переезжать. А если в твоем доме нет уже свободных квартир? Сколько уже времени прошло, как он построен? Очень сильно сомневаюсь, что столько времени трешка бы висела никому без надобности».
«Получить, где есть, а потом меняться с кем-то у нас?» — скептически посмотрел я на него. «А вдруг у нас никто не захочет в Сокольники ехать? Так я там и зависну».
«Что значит, никто не захочет? А если площадь побольше предложить?» — задумчиво спросил он. «Да доплату хорошую».
«Мне сейчас только геморроя с обменом квартиры не хватало». Печально посмотрел я на него.
«Да я понимаю. Ладно, подумай еще».
«Спасибо», — улыбнулся я. «Но правда не потяну. Сейчас жена с двумя детьми вернется. Представляешь, что это будет?» Он закатил глаза и приставил палец к виску, как будто решил застрелиться.
«Да-да», — рассмеялся я. После тренировки мы с Мишей покатили коляску к автобусной остановке. Сатчан руководил погрузкой, имея уже опыт. Кое-как довезли коляску домой. А у подъезда уже Фердаус дежурит. Он вышел из машины, заметив нас еще издали, достал две компактные переноски для младенцев и, когда мы подошли, положил их нам в коляску.
«Ну вот, теперь я могу тебя поздравить», — с довольной улыбкой произнес он.
«Спасибо», — обнял я его. «Чувствую, мы будем в переносках детей гулять выносить. Первое время так уж точно». В лифт коляска и правда даже близко не вошла. Тащили ее наверх вдвоем с Мишей. Фердаус волок свои переноски.
«Я не понял, а как Галия будет с детьми гулять?» — спросил он, когда мы вошли в квартиру.
«Буду думать», — развел я руками. «Может, оккупирую пространство под лестницей на первом этаже, решетку поставлю с замком, и будем там коляску оставлять». «Не вариант», — замотал головой Миша. «Как она ее на улицу вытащит? Там от лифта еще 5 ступеней. На руках? С двумя детьми?» «Ну да, несерьезно», — согласился я. «По-любому помощники нужны».